Говорим об украинском следе в деле Пола Манафорта, кто в украинской политике с ним связан и по ком может ударить следствие, которое ведется в Соединенных Штатах относительно этого человека. Сейчас мы устанавливаем связь с журналисткой расследовательницей Татьяной Козыревой, которая как раз детально расскажет нам об этом. Но я вначале несколько слов о Поле Манафорте, дабы создать контекст определенный. Итак, ему 69 лет. Свою политтехнологическую фирму он создал еще в 80-м году, работал с Рональдом Рейганом, Бушем-старшим и Бушем-младшим. Он известен тем, что лоббировал интересы противоречивых лидеров разных стран мира. Кроме Виктора Януковича, это также бывший диктатор Филиппин Фердинанд Маркос, лидер ангольских партизан Жонас Савимби и бывший диктатор Демократической Республики Конго Мобуту Сесе Секо. То есть не брезговал работой с такими лидерами. Ну и в 2016 году он занимал должность руководителя избирательного штаба Дональда Трампа и сейчас находится под следствием нескольких федеральных агентств. Его, во-первых, обвиняют в сокрытии доходов и уклонении от уплаты налогов, но и также Манафорт является центральной фигурой в расследовании спецпрокурора Министерства юстиции США Роберта Мюллера относительно возможных незаконных связей избирательного штаба Трампа с российским руководством. Вот такие вехи его биографии, и один из больших разделов, одна из больших глав связана как раз с Украиной, где Пол Манафорт сотрудничал с Виктором Януковичем и партией регионов, но, возможно, не только. Итак, у нас на связи Татьяна Козырева, журналистка-расследовательница. Татьяна, добрый день.
Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей.
Да, во-первых, благодарю вас, что вы, находясь за границей, нашли возможность с нами связаться, включиться в эфир. Давайте начнем как раз со связей с партией регионов. В ряде медиа отмечается, что завел его в Украину впервые Ринат Ахметов. Соответствует ли это действительности? Если да, то при каких обстоятельствах это случилось?
Да, вы совершенно правы. Пол Манафорт получил в 2005 году предложение от Рината Ахметова сотрудничать. И сотрудничество это в первую очередь касалось компании SKM, это компания Рината Ахметова. И уже после 2005 года, после поражения Виктора Януковича на президентской кампании, мы уже знаем из опубликованных писем, из опубликованной переписки Пола Манафорта и Рината Ахметова, которая сейчас уже есть в публичном доступе, мы знаем, что Пол Манафорт активно советовал Ринату Ахметову избавиться от, например, Виктора Януковича, как от лидера партии, и заменить его более фигурой менее контроверсионной, да, то есть менее менее негативной, менее, которая имеет меньше негатива в общественном
Ну, потому что мы помним, что в 2005 году действительно негативный рейтинг Януковича был чрезвычайно большим и значительно превышал негативный рейтинг партии регионов, соответственно, грубо говоря, топил эту партию.
Да, совершенно верно. И надо также отметить, что Ахметов был один из тех, кто, собственно, чьи деньги получал Пол Манафорт через свои офшорные компании. Да? Это один из людей из Украины, который оплачивал услуги Манафорта в пользу Януковича. Надо сказать, что сам Янукович, мы можем видеть уже из хода судовых свидетельств и из переписки, которая есть у Манафорта с его клиентами, мы можем видеть, что самого Виктора Януковича здесь нет. Да? Здесь фигурируют такие имена, как Ринат Ахметов, Сергей Левочкин, Андрей Клюев, Борис Колесников, Сергей Тигибко и даже немалоизвестный олигарх и добродетель Виктор Пинчук. Да? То есть вот эти имена, именно мы знаем, что они платили, и именно их деньги заходили из их офшорных компаний, заходили на офшорные счета Пола Манафорта. И это свидетельство бухгалтера Манафорта, которое свидетельствовало в первые дни слушаний. Надо также сказать, что Манафорту меняют то, что он заработал в Украине 65 миллионов долларов. Это немало. И это, надо сказать, украинские деньги. И все это, надо сказать, как бы вот это... Весь, как бы, часть этого расследования уже как бы началась в 2014 году еще, когда впервые начали, после того, как Виктор Янукович покинул Украину, расследователи начали как бы вести расследование по поводу клептократии в Украине, да, то есть 20 стран объединилось как бы для того, чтобы помочь Украине в расследовании клептократии, клептократов и как бы бывшего правительства Януковича, которое покинуло Украину, и большинство из них как бы и сейчас, и до сих пор пребывают в России.
Татьяна, надо на сказать... секунду вас прерву, хочу да. уточнить такой момент. В те фамилии, которые вы называли, Левочкина, Клюева, Тегибко, Януковича, Ахметова...
Нет, Януковича, да, Януковича... Говорила, что Януковича нет
в этом Ахметова,
списке.
Так? Да. Интересует ли на данный момент американское следствие происхождение данных денег, являются ли они чистыми и так дальше?
Нет, это об этом я тоже говорила, и надо сказать, что платители, те люди, которые пересчитывали Полу Манафорту, они как бы вне американского следствия, да, то есть это не юрисдикция Соединенных Штатов Америки, но надо сказать, что именно эти фамилии фигурируют в списке тех счетов, тех компаний, которые перечисляли Манафорту деньги через офшорные компании, что стало возможным для Пола Манафорта как бы избегать налогов, собственно. Это именно те офшорные компании, которые позволили Манафорту такое долгое время скрываться от налоговой службы, скажем так, да. И вот надо сказать, что впервые Манафорта расследовали именно потому, что расследовали Януковича и его правительство, да. То есть в 2014 году, когда вот американские, в том числе криминальные, то есть органы правоохранительные начали заниматься всем правительством Украины, да, бывшим, я имею в виду Януковича, когда поднялись вот эти банковские счета и когда стало видно, что, например, Пол Манафорт получил 30 миллионов на счета своих компаний, 30 миллионов подозрительных транзакций, уже тогда Пол Манафорт был в поле зрения правоохранительных органов США, да? И надо сказать, что тогда они как бы его серьезно не рассматривали, потому что в поле зрения того раздела, как бы, да, ФБР, было в первую очередь как бы большие имена, громкие имена из Украины. И вот эти 30 миллионов, которые они нашли еще в 2014 году у Пола Манафорта на счетах, это была как бы маленькая рыбка, да, маленький, как бы Пол Манафорт тогда не был, ну, как бы ему ничего не вменили, потому что он был как бы маленькой находкой, да.
Да, но сейчас, и кстати, просто, озвучивается...
ФБР...
Озвучивается как минимум вдвое большая сумма, 60, а то и 65 миллионов долларов, которые Пол Манафорт заработал в Украине в период 2010-2014 годов, когда работал политтехнологом, политконсультантом Виктора Януковича и партии регионов.
Да, совершенно верно. Это уже как бы находка Роберта Мюллера, да, то есть он теперь уже обвиняет Пола Манафорта в том, что он как бы заработал уже 65 миллионов долларов. Это уже 2 года спустя, когда прошел обыск в доме Пола Манафорта в мае 2017 года. Роберт Мюллер изъял как бы всю переписку, все документы, как бы все, что стало как бы базой доказательной в этом расследовании, да, и поэтому у него уже есть намного больше как бы предметных доказательств вменять как бы уклонение от налогов в сумме 65 миллионов долларов, да. И надо сказать, что про вот эти находки, которые еще были в 2014 году, ФБР предупреждал Дональда Трампа в ходе своей предвыборной кампании. Но Дональд Трамп проигнорировал эти предупреждения про о том, что есть как бы русский вопрос, да, который есть на повестке дня у Пола Манафорта, скажем так. Но, как мы знаем, Дональд Трамп проигнорировал, поэтому сейчас следствие, как бы дело Пола Манафорта может как бы указывать и на потенциальные связи, о которых знал Дональд Трамп с Россией.
Тут, кстати говоря, хочется добавить, что в 2005 году не послушались в партии регионов советов Манафорта относительно того, чтобы устранить Виктора Януковича, избрать нового лидера. И когда все-таки Виктор Янукович остался во главе партии, то Пол Манафорт избрал стратегию для этой партии, достаточно вредную для Украины. Так и речь шла о поляризации общества, о том, что Виктор Янукович, работая на свой электорат, должен был, соответственно, продвигать идеи русского языка, активно негативный образ для НАТО создавать и так дальше. Я так понимаю, что наиболее активное сотрудничество Манафорта с партией регионов пришлось на 10-е и 12-е годы, когда были президентские и парламентские выборы, не так ли?
Ну, да, можно сказать и так, но надо сказать, что как бы Манафорт работал в Украине в течение 10 лет, и все 10 лет он как бы сотрудничал с Виктором Януковичем и его ближайшими соратниками. И, например, среди тех доказательств, которые адвокаты Трампа сейчас, не Трампа, боже, извините, а Манафорта попросили как бы изъять из доказательного, из дела Пола Манафорта, например, есть 3 фотографии Виктора Януковича во время съемки политической рекламы. Да? Надо сказать, что, например, на этих фотографиях есть Николай Злачевский, дело которого в Украине уже закрыто. Да, и надо сказать, что закрыли ее не случайно, и тоже из наших расследований вам могу сказать, что Злачевский как бы фигурировал и в расследовании Соединенных Штатов Америки вот в то еще время, в 2014 году, когда изучали подозрительные транзакции финансовые окружения Януковича, его как бы членов его правительства. Вот Николай Злачевский и тогда уже был фигурантом этого расследования, и все детали этого расследования передали Украине, и Украина как-то за 2 года успела это дело успешно закрыть. И надо также сказать, что есть в Украине 3 дела, в которых Пол Манафорт фигурирует в первую очередь как свидетель сейчас, да, но эти как бы дела касаются кампании Пола Манафорта и деятельности в Украине. И есть 3 дела, в которых которым расследование, которым мешает глава Генпрокуратуры Луценко, и об этом открыто говорит как бы прокурор Сергей Горбатюк, и мы это знаем с вами, и надо тоже как бы отвечать себе на вопрос, почему это происходит, да, и мы находим ответ на этот вопрос в письмах, которые есть опубликованы Пола Манафорта, где видно, что Пол Манафорт представлял интересы и также Петра Порошенко во время выборов президентских в 2014 году. И это уже подтвердил этот факт и Рик Гейтс, партнер Пола Манафорта.
Татьяна, хочу уточнить. Вот да. Действительно, Гейтс говорил о том, что в 2014 году на общественных основаниях, то есть бесплатно, консультировал Порошенко Пол Манафорт. Но вот было выступление...
Нет.
Было выступление Грынева,
не совсем так.
Было выступление Грынева, который сказал, что он с инициативы Манафорта действительно встретился. Манафорт на встрече предлагал свои услуги для Порошенко. И на этой 3-часовой встрече, собственно, все и закончилось. Или у вас есть дополнительная информация, что не закончилось?
Да, не закончилось, и это есть свидетельство в суде, которое как бы Рик Гейтс озвучил, дословно цитирую так: что было сотрудничество с Петром Порошенко, и не вся сумма была выплачена. То есть какая-то часть все-таки была выплачена. И вопрос, кем была выплачена, потому что мы знаем, да, из свидетельств как бы бухгалтера Пола Манафорта, что платили Манафорту Ахметов, опять называю те же имена, Ахметов, Левочкин, Клюев, Колесников, Тегибко и Пинчук. Вопрос, кто платил, у меня есть к администрации президента, кто платил за услуги Пола Манафорта в пользу Петра Порошенко, да, и в каком объеме заплатили и какую сумму не доплатили, да, ну вот такие вопросы.
А на какой стадии это сотрудничество было до того, как Порошенко был избран, или после того, как уже был избран президентом?
Нет, идет речь о сотрудничестве во время кампании. Угу. То есть Манафорт и его коллеги, то есть есть вот конкретно в переписке, которая опубликована, да, есть письмо от Теда Дивайна. Тед Дивайн — это долгосрочный консультант представителя Демократической партии. Он был кандидатом тоже в президенты уже в 2016 году. А в 2014 году, и как бы все 10 лет, он работал с Полом Манафортом. Да? Интересный такой как бы разброс людей, которые работают в двух разных, казалось бы, с двумя разными политическими силами, но в Украине они работали вместе. То есть Тед Дивайн получил от Рика Гейтса предложение в 2014 году работать на президентских выборах, и речь шла именно о работе, о предмете договора, то есть речь шла о договоре сотрудничества с Петром Порошенко. Да? То есть речь не шла о том, что есть предложение или давайте предложим, а речь шла о том, что вот договор, согласно которого я буду работать. Да? И, соответственно, мы можем предполагать, что работа такая велась, и это подтверждает Рик Гейтс. Правда, он во время суда не подтвердил, то есть он не рассказал более детально, что имеется в виду, как бы, какое именно сотрудничество и когда, какая именно сумма была обговорена и недовыплачена, да, как он это сформулировал. То есть пообещали одну сумму, видимо, заплатили по факту другую. Да, и за какие именно услуги тоже не уточняется. Но надо отметить, что такое сотрудничество было.
Татьяна, то, что всплыла вот эта информация о сотрудничестве штаба президента Порошенко с Полом Манафортом во время избирательной кампании 2014 года, как это сейчас в американской прессе отражается? Есть ли какая-то реакция? Каким образом это на президенте Порошенко и его реноме может в Соединенных Штатах отразиться?
Ну, надо сказать, что это есть в заголовках американских медиа, и, ну, как бы, я не видела оценочных, как бы, opinion, да, opinions, есть такая, как бы, в Америке есть такой жанр, это где журналисты выражают свое мнение, да, колонка такая или как-то статьи такие, в которых ты можешь проследить какое-то мнение. Мнений я на этот счет не видела, но как бы по факту факт этот есть, он фигурирует в медиа. Петро Порошенко есть в одном заголовке с Полом Манафортом, в одних заголовках. Как это отразится на международных отношениях? Ну, может быть, американцы себе ответят наконец-то на вопрос, почему дело Виктора Януковича не расследуется, да? Почему, как бы, никто не посажен до сих пор в тюрьму.
Тут, кстати, можно вспомнить и о амбарных книгах партии регионов, которые несколько лет назад наделали шуму в Украине, однако вот уже, по сути, несколько месяцев о них практически не говорят. То есть очевидно, что невыгодно вспоминать о них не только представителям партии регионов, но и множеству украинских действующих политиков из других лагерей, поскольку это и по ним, наверное, хорошо ударяет. Вот как раз дело Манафорта может ли восстановить и возобновить интерес к амбарным книгам, но и к большей глубочайшей публичности привести?
Такая история, что как бы в деле Манафорта амбарная книга партии регионов, она не стала доказательством. Да? То есть был толчок к расследованию. Да? То есть вот это то, что Пол Манафорт там фигурировал, это стало как бы для следствия толчок проверить его финансовые как бы транзакции, да, его компаний, были ли они как бы законные, через какие офшорные компании они проходили, какими активностями они подтверждались, да, то есть, как мы знаем, например, у Пола Манафорта есть транзакция с Киргизстаном, да, где он якобы продает там компьютеры, 150 компьютеров казахской компании, да, и таким образом получает деньги. И, конечно, мы знаем, что Пол Манафорт не торговал компьютерами. То есть это такая, да, псевдоактивность, которая была задекларирована для того, чтобы получить вот эти деньги из офшорных счетов, как бы. И надо сказать, что да, амбарная книга, конечно же, невыгодна украинцам, и понятное дело, что многие как бы чиновники, которые сейчас у власти, они, естественно, фигурируют в этой книге, потому что они как бы сотрудничали и были, мы знаем, что Петро Порошенко был министром, да, как бы иностранных дел во времена Януковича. И был вопрос от Павла Шеремета, если вы помните, во время пресс-конференции с Порошенком, Павел Шеремет задал вопрос ему о том, что он работал был министром как бы во времена Януковича, и он, возможно, тоже фигурант этой амбарной книги, да, и на что Порошенко не нашел ответа. И, как мы знаем, Павло Шеремет сейчас, к сожалению, убит. И вопрос, кто убийца, до сих пор не найден. То есть есть череда каких-то событий, фактов, которые пока нет ответа. И, к сожалению, это как бы накладывает большую тень негатива на нынешнее правительство.
Татьяна, у нас остается еще одна минута, поэтому последний мой вопрос, наверное, сегодня прозвучит. Какие еще фамилии украинских политиков у нас сегодня в разговоре не были названы? Я хочу вспомнить, что в 2014 году также было сотрудничество с оппозиционным блоком. Эта партия, как известно, возникла так на руинах партии регионов. Какие еще политики, может быть, о которых мы не вспомнили?
Ну, есть большое количество политиков, которые упомянуты в переписке Пола Манафорта с его коллегами, с которыми они работали. Всех не назовешь, скажем так. Ну, естественно, как бы было сотрудничество с оппозиционным блоком, и мы знаем, что кто как бы там, кто был в оппозиционном блоке на первых ролях, да, типа, например, Ринат Ахметов тот же, Сергей Левочкин, против которых, надо сказать, почему-то они не оказались в списке санкционном, да, Украины. То есть они были, как бы Сергей Левочкин был главой администрации президента Януковича, Ринат Ахметов был как бы бизнесменом близким и депутатом одно время, и как бы он был финансовым кошельком, да, можно сказать, партии регионов. Но они не оказались, эти люди, в списке санкционными, соответственно, против них не было международного.
Хороший вопрос,
да?
Татьяна, вы сейчас подняли, но на данный момент придется отложить обсуждение его до следующих программ. Спасибо за ваше участие в нашем выпуске программы «Киев-Донбасс». Я напомню, что журналистка-расследовательница Татьяна Козырева была у нас на связи из-за границы. Мы говорили о деле Пола Манафорта, а также о том, кто из украинских политиков с ним связан. Речь идет в первую очередь о деятелях партии регионов, но также и о Петре Порошенко.